Когда процессия миновала площадь, мужчины заговорили. Дон Сабас с опечаленным видом повернулся к полковнику. — Как петух, кум? — Живет себе. Тут послышался крик. — Куда вас несет с покойником? Полковник поднял глаза. На балконе казармы в позе оратора стоял алькальд. Он был в трусах и фланелевой рубахе, небритый, с опухшим лицом. Музыканты прервали похоронный марш, и почти сейчас же до полковника донесся голос отца Анхеля, что-то кричащего в ответ алькальду. Полковник напрягал слух, слова заглушались шуршанием дождя по зонтикам. — Что там? — спросил Дон Сабас. — Ничего, — ответил полковник. — Говорит, нельзя проносить покойника мимо полицейской казармы. — Я совсем забыл, — воскликнул Дон Сабас. — Все время забываю, что у нас осадное положение. — Но ведь это не бунт, — возразил полковник. — Мы просто хороним бедного музыканта. Процессия двинулась в другом направлении. Когда проходили бедную окраину, женщины, глядя на них, молча кусали ногти. А потом высыпали на середину улицы, и вслед похоронному шествию понеслись слова похвалы, благодарности и прощания. Будто женщины верили, что покойник в своем гробу слышит их. На кладбище полковнику стало плохо. Дон Сабас оттолкнул его к стене, чтобы пропустить вперед людей с гробом, а когда потом с извиняющейся улыбкой обернулся к нему, то увидел, что лицо полковника окаменело. — Что с вами, кум? — полковник вздрогнул. — Октябрь, кум. Возвращались той же дорогой. Дождь перестал. Небо сделалось глубоким, густо синим. Вот и кончился дождь, — подумал полковник. Он почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас вернул его к действительности. — Вам надо сходить к врачу, кум. — Я не болен, — сказал полковник. — Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои внутренности грызут дикие звери. — А, — сказал Дон Сабас, и простился с полковником у дверей своего дома, нового двухэтажного, с окнами, забранными железной решеткой. Полковник направился к себе. Ему хотелось как можно скорее стянуть черный выходной костюм. Через минуту он снова вышел, чтобы в лавочке на углу купить банку кофе и полфунта маиса для петуха. Полковник занялся петухом, хотя в этот четверг предпочел бы полежать в гамаке. Дождь не переставал уже несколько дней. За прошедшую неделю водоросли у него в животе пышно разрослись. Ночи он проводил без сна, не давали заснуть хрипы жены. В пятницу днем октябрь сделал передышку. Приятели Агустина, портные из мастерской, где тот работал, фанатики петушиных боев, воспользовались случаем и пришли посмотреть петуха. Петух был в форме. После их ухода полковник вернулся в спальню. «Что они говорят?» — спросила жена. «Они в восторге. Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха. «Не знаю, что они нашли в этом ужасном петухе», — сказала женщина. «Настоящий урод. Голова слишком маленькая для таких ног». «Они говорят, что это лучший петух в округе», — возразил полковник. «Стоит не меньше 50 песо». Он был уверен, что этот довод оправдывает его решение сохранить петуха, оставшегося после сына. 9 месяцев назад во время петушиного боя его изрешетили пулями за распространение листовок. «А что толку?» — сказала женщина. «Когда кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью». Полковник, который в это время разыскивал в шкафу свои полотняные брюки, задумался. «Осталось потерпеть несколько месяцев», — сказал он. «Уже точно известно, что бои будут в январе. Потом мы сможем продать его еще дороже». Брюки были мятые. Женщина разложила их на плите и стала гладить двумя духовыми утюгами. «Зачем тебе понадобилось выходить из дому?» — спросила она. «Почта. А я совсем забыла, что сегодня пятница», — проговорила она, возвращаясь в комнату. Полковнику оставалось надеть только брюки. Она кинула взгляд на его ботинки. «Их уже пора выбросить. Ходи в лакированных». Полковника охватило отчаяние. «Но они похожи на сиротские. Каждый раз, как я их надеваю, мне кажется, что я убежал из приюта». «А мы и есть сироты после смерти Агустина», — сказала женщина. И опять убедила полковника. Он пошел к порту раньше, чем раздались гудки катеров. В лакированных ботинках, белых брюках и рубашке без воротничка, застегнутый на медную запонку. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливали катера. Пассажиры, измученные 8 часами неподвижного сидения на одном месте, сходили на берег. Как всегда, это были бродячие торговцы и жители, что уехали из городка на прошлой неделе, а теперь возвращались к привычной жизни. Почтовый катер приходил последним. В тревожном ожидании полковник смотрел, как он швартуется. На палубе, привязанной к трубе и покрытой куском брезента, лежал почтовый мешок. Полковник сразу нашел его взглядом. 15 лет ожидания обострили интуицию. Петух обострил нетерпение. С той минуты, как почтовый инспектор поднялся на палубу, отвязал и закинул мешок за спину,